Сергеев как-то не вытерпел и сказал ему: «Товарищ лейтенант, очень прошу вас, есть у вас какое-нибудь сомнение, обращайтесь ко мне, а не к солдатам. Вот сегодня опять что-то у Сидорчука спрашивали. А вы его командир, вы для него должны быть богом. Не он для вас, а вы для него. А получается наоборот». «Ну, какой же я бог?» — конфузился Ильин. «Когда бойцу показываю, как чучело надо колоть? Нет уж, бога из меня не получится, как хотите». Так и не удалось Сергееву убедить Ильина. Он остался таким же, каким был. И вот Ильин получил свое первое задание. К 2:00 его рота должна захватить сопку. Его рота. Даже как-то странно звучит. Рота Ильина. Ему к этому так же трудно было привыкнуть, как и к тому, что солдаты ему козыряют и стоят перед ним на вытяжку. Кстати, тут тоже была заслуга Сергеева, который неукоснительно требовал этого от бойцов, особенно по отношению к командиру роты. А командир только смущался и первое время тоже вытягивался перед бойцами, как они перед ним. Так вот, к 2:00 103,2 должна быть взята. Седьмое. Ильин шел по лесу от комбата к себе, и в голове его неотвязно вертелось. Итак, начинается песня о ветре, о ветре, обутом в солдатские гетры, о гетрах, идущих дорогой войны, о воинах, которым стихи не нужны. Он не помнил, откуда это и чье это, и как оно ему в голову попало. Стихов он не любил и знал их мало, но вот лезут навязчиво строчки, и никак нельзя от них избавиться. Где-то совсем недалеко, справа, мигнул красный огонек цигарки, и невидимый в темноте часовой обругал курившего. Тот что-то пробурчал в ответ и повернулся, очевидно, на другой бок. Огонек погас. Ильин на кого-то наткнулся. «Кого ищете, товарищ лейтенант?» «Сергеева или Жмачука. Не знаете, где они?»
«Так Жмачук же дежурный сегодня по батальону», — ответил голос снизу. «Его тут нет».
«А Сергеев?»
«Сергеев?» Боец сел на корточки. «Вон, видите, дуб здоровый, если присмотреться, видно, с развилкой. Так от него шагов 20 правее, только у них малярия опять. С вечера еще затрясло».
«У кого? У Сергеева?»
«Ага».
«Вот черт, Жмачука нет, Сергеев болен. А Вовк где?»
«Там же, у дуба. Палатка там у них, позвать, что ли?»
«Нет, нет, не надо, я сам».
«А то я мигом».
«Спасибо, не надо».
Вовка пришлось долго трясти, пока он не проснулся. «Ну чего?» Он приподнялся на локти и приблизил свое лицо к лицу Ильина. «Это кто? Это вы, товарищ лейтенант?»
«Я, поднимайтесь».
«А что?»
«На задание надо идти».
«На какое еще задание?» В голосе Вовка не слышалось ни малейшего азарта.
«Сейчас узнаете, вставайте».
Вовк, ворча, стал искать сапоги. «Чулька!» — заорал он на весь лес. «Куда ты сапоги дел, чертова голова?»
Никто не ответил, и Вовк опять стал шарить вокруг себя. «А о каком это задании вы говорите, товарищ лейтенант?» — раздался вдруг слева голос Сергеева. «Спите, спите, Сергеев, я не к вам». «А какое задание? Я не к вам, я к Вовку. Вергасов приказал высоту одну тут захватить, вот и...» Сергеев сразу сел. «Какую?» «103,2». «103,2». «Сейчас мы ее возьмем, одну минуточку». Сергеев оперся о плечо Ильина и встал. Даже сквозь гимнастерку чувствовалось, что рука у него горячая. «Слушайте, у вас же это самое. Куда вам?» — запротестовал Ильин. «А у вас первое задание». Шепотом в самое ухо сказал Сергеев, и на Ильина пахнуло жаром. «Что важнее, а? Вовк все равно до утра сапоги искать будет».
Высота 103,2 находилась в полукилометре от занимаемой батальоном рощи. Попасть на нее можно было или прямо, перейдя дорогу по равнине, или же слева по так называемому Г-образному оврагу. Решили, что один взвод ударит в лоб, другой из оврага.
Сергеев настаивал, чтобы удар прямо поручили ему. Но Ильин заупрямился. Он считал, что по оврагу идти менее опасно, и ему было неловко посылать на более трудный участок Сергеева. Тому пришлось подчиниться. В обороне остался взвод Вовка. Ильин взял солдат Жмачука, Сергеев пошел со своими. Было около часа, когда оба отряда двинулись к высотке. Темень стояла адово. Небо с вечера затянуло тучами. Ильин, к тому же, был близорук, поэтому старался держаться Кашубарова, сержанта из взвода Жмачука, хвалившегося, что видит ночью, как кошка. И действительно, он полз так быстро и уверенно, как будто, по крайней мере, раз 10 здесь ползал и знает каждую кочку. Ильин запыхался, с трудом поспевая за Кашубаровым, и все боялся, что солдаты потеряют направление или отстанут. Но солдаты не терялись и не отставали. Во время небольших передышек, 500 метров да еще в темноте в один прием не проползешь, Ильин слышал, как рядом с ним кто-то дышал, отряхивался, тихо сплевывал. Потом почудилось, что они не туда поползли, что высота осталась где-то значительно левее, что Сергеев давно сидит на исходной и нервничает и не может понять, что же случилось в конце концов. Условлено было начать бросок без всякого сигнала ровно в 1:45, но в последнюю минуту Ильин забыл поменяться с Кашубаровым часами, у того были светящиеся, и сейчас ему казалось, что положенный срок прошел и что ползут они никак не меньше часа. Кашубаров неожиданно остановился. И когда Ильин к нему подполз, вытянул руку вперед.
«Видите?»
Ильин напряг зрение, но ничего не увидел.
«Высотка!» — задышал ему в ухо сержант. «Метров 150 осталось!»
Ильин опять посмотрел, сощурил даже глаза, но так ничего и не увидел. Снова поползли. Местность стала подниматься. Изредка попадались кустарники. Впереди вырисовывался гребень высотки. Очевидно, взошла луна, и тучи поредели, а может быть, просто потому, что подползли ближе. Когда же до исходного для броска рубежа осталось каких-нибудь 10-15 метров, до слуха Ильина донеслась чья-то речь. Ее услышали все. Движение разом прекратилось. Кашубаров прижался к земле и застыл. Говорили немцы. Говорили в полголоса, но без всякой опаски. Они не подозревали, что противник может оказаться так близко. Ильин напряг слух.
«Сколько там осталось?» — донеслась сверху чуть-чуть слева гортанная немецкая речь. «Штук 10», — ответил кто-то справа. «А у Хельмута?» «У Хельмута не знаю, штук 5, вероятно».
Немного погодя, донесся и третий голос.
«Кончили первый ряд?»
«Кончаем», — ответили справа. «Минут через 5 кончим».
«Минируют», — мелькнуло у Ильина в голове. «Вот черт!»
Он подполз к Кашубарову и в темноте нащупал его руку. На часах было 1:45. «Неужели так мало ползли?»
«Минируют, сволочи!» — еле слышно выругался Кашубаров. Он тоже понял или догадался, о чем говорили немцы. «Что будем делать?»
«Что будем делать?» Ильин впервые понял, вернее, даже не понял, а почувствовал, что сейчас именно от него, а не от кого-либо другого, зависит все дальнейшее. От того, как быстро он сообразит, и от того, как быстро принятое решение будет осуществлено, зависит не только его жизнь. Как ни странно, сейчас он меньше всего думал о ней, а жизнь 20 человек. Устами Кашубарова, спросивших его, что будем делать. От этого зависит успех всей операции. Там, в лесу, у комбата, и позже, когда они с Сергеевым собирались, он ловил себя на том, что больше всего ему хочется не подкачать, показать всем. Вергасову, Коновалову, майору Филиппову и даже милому, трогательному Сергееву, что вот он, шляпа, мямля, а тоже может кое-что делать. Детская черта, ну что поделаешь, она была
и проявилась у него здесь, на фронте, как невольный ответ на отношение к нему окружающих. Однако теперь на склоне высотки, которую ему, лейтенанту Ильину, поручено было захватить, он и не думал об этом. Он ощущал на себе взгляд Кашубарова и еще 20 лежащих рядом с ним человек. Понимал, что они с Сергеевым плохо условились, чего-то не учли, что-то прошляпили. Понимал, что задача таким образом значительно усложнилась, но также понимал и то, что оправданием это служить не может. Приказано захватить высотку, и он должен ее захватить. Он опять посмотрел на часы. 2:23 осталось 22 минуты. Он мысленно представил себе карту предполагаемой немецкой обороны, которую показывал в лесу Вергасов. Белый кружок от фонаря, коричневые горизонтали, двигающийся по ним палец. В кружке высотка, слева овраг, справа нечто вроде ложбинки, и за ней пологий длинный подъем. Высотка стоит как прыщ. Надо ее обогнуть и пока не поздно, в условленный с Сергеевым час, ударить по немцам с тыла. Это единственный выход. Ударить с тыла.
«Хельмут! Алло, Хельмут!» — донеслось сверху.
Ильин вздрогнул и зашептал Кашубарову. «Пошли вправо. Ударим с тыла. Осталось 20 минут». Кашубаров энергично закивал головой и пополз. Гребень высотки остался слева. 8.
«Ну, как наш судак? Не присылал еще связного?»
Коновалов подсел на корточки к Вергасову и пощекотал ему травинкой ухо.
«Рано еще. А ты чего не спишь?»
«Не спится».
«Волнуешься?»
«Что мне волноваться?»
«Врешь, волнуешься. Я вот волнуюсь».
Вергасов сел, почесался, муравьи не давали покоя.
«Черт его знает, может, и вправду не надо было посылать. Я ж говорил, 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 все вы только говорите!»
Вергасов поймал муравья и со злобой втоптал его каблуком в землю.
«Командиры называется! Никогда ничего поручить нельзя. Все комбат сам должен делать, за всех отдуваться!»
Вергасов встал. «Пойди узнай, нет ли связного!» Коновалов отошел и почти сразу же вернулся. Связного не было. Вергасов посмотрел на часы 3:07 и пошел к опушке. Как будто немного посветлело, но высоты еще не было видно. Стояла тишина, чуть-чуть только шумели верхушки деревьев. Со стороны немцев не доносилось ни звука. Вергасов постоял несколько минут и пошел назад. Коновалов лежал на шинели и курил в кулак.
«Ну? Что ну? Сам не видишь, что ли? 3 часа, от него ни звука».
С опушки донесся хруст веток, словно кто-то ломал кусты.
«Кто идет?» — окликнул часовой. «Свои! Лещилин со второй роты! Где комбат?»
«Здесь, здесь!» — приглушенно крикнул Вергасов. «Давай сюда!» Подошел запыхавшийся боец. «Взяли сопку?»
«Нет еще, вам записка от лейтенанта Ильина».
«Сопка мне нужна, а не записка».
«Записки еще пишет». Вергасов выругался.
«Ну чего ты там возишься? Коновалов, посвети-ка».
В записке, написанной крупным кривым почерком с налезающими друг на друга словами, писалось она в торопях и в темноте, было сказано. «Поймал языка. Выяснилось, что важнее захватить не 103,2, а следующую за ней. 103,2 блокирую. Захватываю следующую. Ильин».
«Видал?» Вергасов затряс листком перед носом Коновалова. «Видал? Ему приказано взять сопку, взять! А он... блокирую, понимаешь ли».
Вергасов скомкал листок и швырнул его на землю.
«Важнее другую брать. Он знает. Тоже полководец нашелся. И дернул меня черт посылать его».
Вергасов круто повернулся к бойцу. «Что это еще за сопка? Ты видел ее?»
«Ага. Ты не агакай. Отвечай толком, что это за сопка?»
«Так за первой, другая поменьше».
«Ну,
лейтенант Ильина решили ее взять.
А кто ему разрешил? Кто разрешил? Спрашивается, кто?